Всех приветствую в прямом эфире. Это Веда Радио. Вы слушаете в этот момент прямой эфир, в котором сегодня появится Ольга Маслова. Мы продолжаем говорить о практиках оздоровления, практиках исцеления. И важное замечание, которое у нас на сайте тоже написано, которое вы все, безусловно, должны учитывать в любом эфире, в любых темах, касаемых здоровья. О том, что любые общие рекомендации по здоровью не являются панацеей для каждого из нас. И для лечения вам необходимо проходить индивидуальное обследование. Ольга делится своим опытом. Если вы захотите применить в своей жизни то, что услышите, попробуйте сначала с небольших доз, попробуйте, как это получится у вас, если же вы не проходили специальное обследование. Ну, конечно, все индивидуально. Я думаю, все вы это все понимаете. Ольга делится все-таки важными знаниями, и сейчас мы продолжаем. Ольга, здравствуйте.
Добрый день, Олеся. Добрый день, все радиослушатели. Я желаю всем вам здоровья и радости. И надеюсь, что вы готовы продолжать идти путем здоровья. Потому что только этот путь ведет к нас по-настоящему процветанию и радости. Поэтому будем продолжать изучать пути самоисцеления. И надеюсь, что вы уже многие вещи практикуете, и я тоже присоединяюсь к Олесиным словам, что, безусловно, все нужно слушать с разумом. То есть учитывать свои индивидуальные особенности, потому что мы все очень разные. И я даю как бы общие принципы, но каждый общий принцип – нужно применять индивидуально, учитывая свои особенности. Итак, в прошлый раз мы с вами изучали вопрос, связанный с нашей микрофлорой. Мы разбирали подробно, почему так важно соблюдать баланс в нашей микрофлоре. Я напомню, что если мы допускаем сдвиг в микрофлоре, то это дает возможность развиваться патогенным микроорганизмам в нашем теле, таким, например, как грибы, которые завоевывают постепенно наше внутреннее пространство, и мы получаем огромный вред, потому что они съедают все полезное, необходимое для нас, и в ответ дают нам антибиотики, которые разрушают все живое и в первую очередь уничтожают, в любом случае очень сильно ослабляют сначала наш иммунитет, а также выделяют очень токсические вещества, которые являются продуктами их жизнедеятельности. Поэтому нужно очень тщательно следить за тем, что мы кушаем, как мы кушаем. И особенно это важно в периоды переходов от одного вида питания к другому. То есть, когда мы получаем вдохновение менять свое питание, понимаем, что есть над чем работать, то это всегда нужно делать очень маленькими шагами. Потому что, помните, я говорила, что если, например, мы увеличиваем количество фруктов в своем рационе, это всегда обычно приводит к ухудшению состояния здоровья, потому что фрукты все содержат сахар, и сахар очень любят бродильная микрофлора и очень любят грибы. Поэтому мы таким образом даем им, наоборот, такой карт-бланш, они начинают, наоборот, активизироваться. Поэтому будьте осторожны на этапах перехода, потому что многие любители здорового образа жизни, любители здорового питания, вот именно на этапах перехода, так сказать, пропадали вот на этом этапе. Потому что, ну, значит, пропадали. То есть они получали неприятные последствия своих ошибок и возвращались снова к нездоровому питанию. И к здоровому питанию так у них и не получалось приобщиться. И это происходит именно потому, что вот делаются такие ошибки. Поэтому будьте осторожны, очень внимательны, внимательно изучайте, прослушивайте еще раз лекции. Есть еще очень много литературы на эту тему. Слушайте и получайте индивидуальные консультации на месте. И опять же, все делайте очень осторожно. А сегодня я хотела с вами еще поговорить о том, что тоже очень необходимо и очень важно на пути к здоровью и, в частности, для очищения организма и, в частности, опять, для поддержания своей внутренней микрофлоры в балансе хорошем. Это фактор очищения кишечника. И как его разновидность, это хорошее поддержание перистальтики кишечника. Вообще любое очищение, это наверняка уже знают абсолютно все, как в традиционной медицине, так и в нетрадиционной медицине, абсолютно все практики оздоровления начинаются с очищения кишечника. Это как бы уже аксиома. И очень хорошо нужно понимать, как поддерживать хорошую перистальтику кишечника и как нужно вообще очищать кишечник, как часто, каким способом, чего нужно остерегаться и так далее. Так вот, для того, чтобы наша перистальтика кишечника хорошо работала, перистальтика – это возможность быстро и своевременно очищать свой кишечник. Так вот, для того, чтобы кишечник хорошо работал, необходимы такие факторы, обеспечивающие перистальтику. Это вода, первый фактор. Без воды совершенно невозможно очищать кишечник. Точно так же, как невозможно очистить унитаз без воды, чтобы вода была в сливном бачке. Точно так же наш кишечник по этому же типу работает. Дальше необходима, безусловно, еда хорошего качества. Опять же, микрофлора. Актуален вопрос. Следующий фактор – необходимо обеспечить достаточное движение, чтобы мы двигались хорошо, потому что перистальтика кишечника и степень подвижности нашего образа жизни напрямую связаны. И еще такой фактор, как хорошее настроение и режим дня. Тоже очень-очень влияющие факторы на нашу перистальтику кишечника. То есть, другими словами, смотрите, собственно говоря, весь наш образ жизни, он тоже влияет на перистальтику кишечника, как, собственно говоря, на работу любого органа. Да? И мы всегда, я, в принципе, повторяю одно и то же. Да? Смотрите, вода участвует абсолютно во всех факторах, связанных со здоровым образом жизни. Еда – то же самое. Микрофлора, движение, хорошее настроение и режим дня. То есть это те вещи… Вот они повторяются, и мы таким образом как бы еще больше и больше и глубже понимаем, что нельзя пренебрегать этими вещами. Необходимо ежедневно, каждый день работать вот именно над этими факторами. И тогда, соблюдая законы природы, потому что вот все эти факторы не связаны с соблюдением закона природы. И соблюдая законы природы, мы будем получать естественным образом хорошие результаты. То есть все просто. Будем жить в гармонии с природой. Так вот, для того, чтобы кишечник замечательно работал, необходимо обеспечить ему вот эти вот все факторы. Поэтому, если у вас есть какие-либо проблемы с очищением кишечника в виде запора или, наоборот, диареи, необходимо задать себе вопросы. Следующий вопрос. Какое количество воды я пью и какого качества эта вода? Какую пищу я кушаю? То есть, есть ли там необходимое количество клетчатки, например? Ощелачивает это меня моя пища или закисляет. Дальше, какая у меня микрофлора? Ну, это тоже мы уже говорили, по каким факторам, по каким признакам можно определить. Насколько я хорошо двигаюсь много. И каково мое настроение, собственно говоря. Если я кислая, то у меня кишечник тоже будет кислый, он будет вялый. Вот. Если я пребываю в позитивном настроении, то мой кишечник тоже будет работать хорошо, позитивно, что называется в прямом и переносном смысле. Поэтому, обеспечивая себе вот этими хорошими факторами, в хорошем состоянии, точнее, в хорошем качестве, вы сможете, собственно говоря, легко и без проблем обеспечить хорошую работу своего кишечника. Но даже если ваш кишечник работает замечательно, а хорошо работающий кишечник, это означает кишечник, очищающийся дважды в день, утром и вечером, что сейчас, в общем-то, достаточно редко можно встретить. В лучшем случае один раз кишечник очищается сейчас у человека, и медики считают это нормой. Хотя на самом деле он должен очищаться два раза в день, а по идее он должен очищаться по тому количеству раз, сколько мы покушали. Вот поели, например, три раза в день, и три раза у нас должен очиститься кишечник. Но это возможно только если человек на 100%, на 90% питается сырой растительной пищей. Только в этом случае обеспечивается быстрое продвижение пищи по кишечнику и быстрое ее удаление. Если же в нашем рационе присутствуют тяжелые вещи, такие как хлеб, крупы, а уж тем более животная пища, то тогда такая работа кишечника будет просто недостижима для нас. Вот. Но если даже ваш кишечник хорошо очищается, и теперь под «хорошо» я поясню еще раз, имеется в виду, что он очищается хотя бы один раз в день, и ваш стул такого хорошего удовлетворительного качества, то есть хорошо сформированный, без резкого запаха и так далее, то в любом случае его необходимо раз в неделю или хотя бы раз в 10 дней проводить такую, знаете, генеральную чистку, как вот мы делаем генеральную уборку в квартире. Вот точно так же наш кишечник нуждается в хорошем очищении, в таком хотя бы раз в неделю или вот раз в 10 дней. Почему? Потому что, поскольку наше питание не идеальное, то на стенках кишечника налипает грязь. Вот она липкая, эта грязь. И по тому, как мы питаемся по ходу времени, эта липкая грязь, она налипает все больше и больше, и проход в кишечнике сужается, что, безусловно, вызывает еще большие проблемы в работе кишечника и вообще в работе тогда всего организма, потому что мы знаем, что все взаимосвязано, и если есть проблемы в кишечнике, это отзывается эхом абсолютно на все органы. Например, причины головной боли на 90% – это грязный кишечник. Повышенное давление – это обычно грязный кишечник. Поэтому, очищая кишечник, мы таким образом делаем профилактику заболеваний таких серьезных, например, как мигрени, как артериальное повышенное давление, как проблемы с печенью, проблемы с кровью, проблемы с кожей, психические заболевания, например, бессонница, панические страхи, многие-многие другие. То есть вот есть такое выражение, я очень люблю часто повторять, что смерть живет в кишечнике. И я еще уточняю всегда в грязном кишечнике. Следовательно, очищая кишечник, мы получаем возможность профилактировать себя от практически всех болезней. Вот, поэтому я всегда рекомендую своим подопечным очищать свой кишечник. Я рекомендую это сейчас делать вам, учитывая тоже, опять же, свои индивидуальные особенности. И делать это можно двумя способами. На сегодняшний момент человечество придумало два способа. Первый способ – это снизу вверх, то есть с помощью кружки эсмарха, или в простонародье, просто говоря, клизма, которая один кончик трубки вводится в анус. Да, мы знаем, вливается определенное количество водички, определенная температура определенного качества. Вот. И таким образом мы промываем какую-то часть кишечника. Такая промывка, конечно же, не очищает всю длину кишечника. Она очищает только какую-то, ну, например, одну треть толстого кишечника. И сами понимаете, что это не очень эффективно, хотя вот даже такое очищение на самом деле дает уже очень хорошие результаты. Например, замечено, что при головной боли, сделав такое очищение кишечника, головная боль уходит, давление тоже снижается, температура понижается, если есть температура высокая. То есть состояние человека облегчается вот при таком очищении, при переполнении газами и так далее. Какая-то тяжесть в животе, тяжесть в печени, вообще тяжесть в теле. Вот эти вот вещи обычно кружка эсмарха очень хорошо снимает. Поэтому я советую вам не пренебрегать такой вот промывкой, делать ее вот раз в недельку. Но есть другой также способ, это сверху вниз. Под этим способом подразумевается питье определенной жидкости, которая промывает, инициирует очищение кишечника. Под определенной жидкостью я имею в виду, есть два вида жидкости. На самом деле их несколько, конечно. Сейчас мы их разберем некоторые. Значит, ну, например, есть такая процедура древняя юрведическая, как шанг-прахшалана. Это когда пьется теплая соленая вода определенной концентрации, туда еще можно добавить лимонный сок, если у вас нет сильной кислотности. И делаются 5 определенных упражнений, это все тоже есть описано в литературе, очень легко можно найти в интернете информацию. И через какое-то время воды выпивается порядка от полутора до трех литров, тоже в зависимости от вашего состояния. И вообще эту процедуру ее лучше, конечно, делать как бы под присмотром специалиста или, во всяком случае, проконсультировавшись очень серьезно, потому что эта процедура не так как бы проста, как ее описание на самом деле, потому что там идет не только очищение на физическом уровне, но также очищение на психическом уровне. Как, в общем-то, и любое очищение, оно дает всегда такой двухсторонний эффект, потому что все взаимосвязано. И делаются упражнения, ее, конечно, безусловно, нужно делать тоже в определенный лунный день, а не просто так в любой день, когда вам захотелось. Тоже, естественно, натощак. Ну, в общем, там достаточно долго можно описывать только одну передачу, можно описывать только эту процедуру. Я сейчас как бы просто такими широкими мазками как бы вам даю направление. Если вам это заинтересует, то можете самостоятельно изучить. Я пользуюсь другой процедурой, хотя я шампрашалом тоже практиковала. Вот. Но когда познакомилась с содовыми щелачивающими процедурами, очищающими, я открыла, что если выпить содовый раствор крепкий, а крепкий это чайная ложка с горкой натощак, где-то пол-литра, то через 40 минут, 30-40 минут происходит такая мощная тоже дефекация, очищение кишечника.
Вчера интернет нам не позволил полноценно провести эфир, но мы вышли сегодня также в эфир. Особо долго не будем задерживаться на той информации, которая была вчера, прозвучала вчера, она обязательно будет в записи. Мы будем двигаться дальше, потому что очень интересует сегодняшняя тема многих слушателей Веда Радио. Говорим мы о практиках оздоровления. Ольга Маслова на связи. Здравствуйте.
Добрый день, Олеся. Добрый день, все радиослушатели. Мы не сдаемся и продолжаем наше общение. Практика исцеления, которой мы можем научиться и можем практиковать ежедневно, это лучшая профилактика на пути к здоровью. И мы с вами в прошлый раз говорили, вчера точнее уже говорили об очищении кишечника как необходимой стадии профилактики любых заболеваний, потому что именно грязный кишечник является основой для рождения любых болезней. Поэтому, если ваша цель здоровье, то обязательно необходимо заботиться о чистом, следовательно, здоровом кишечнике. И как это делать? С помощью механического очищения. Либо снизу вверх, либо сверху вниз. И я остановилась в прошлый раз, именно когда начала рассказывать подробное очищение сверху вниз, которое подразумевает полное очищение кишечника, а именно и тонкого кишечника, и толстого кишечника со всеми его подразделами. Так вот, я считаю такое очищение более полным, хотя иногда, например, когда у человека большая температура, например, или он испытывает большую слабость, то в этом случае полное очищение кишечника делать трудно в силу физического состояния, особенно если это касается маленьких детей. Поэтому очищение снизу вверх, то есть с помощью клизмы, является в этом случае очень и очень эффективным. Поэтому не стоит откидывать ни тот, ни другой способ, как бы лучше всего выбирать, вот, что наиболее эффективно в данных обстоятельствах. И делать это все, этот выбор делать, конечно, нужно очень индивидуально. И я подчеркну, что промывание кишечника – это отличная профилактика головных болей, вообще боли любой локализации, потому что грязь идет именно из кишечника в первую очередь. И если кровь несет токсины в какой-то орган, то, безусловно, там будут возникать проблемы. Поэтому ответом вот на любое какое-то нездоровое состояние может быть от нас – это очищение кишечника. Никогда мы с вами не прогадаем в этом случае, не ошибемся, если будем очищать свой кишечник. И я рекомендую делать очищение кишечника, такое полноценное, как бы сказать, генеральное, как минимум раз в 10 дней, а лучше еженедельно. Выбирать для этого день, когда вы никуда не торопитесь, не спешите, у вас нет большой физической нагрузки, психической нагрузки, и посвятите этому какое-то там 2-3 часа в день, точнее вот в этот день очищения, и уверяю вас, вы результаты получите уже прямо вот в этот же день, получите их в виде такой более бодрости, свежести, чувства легкости. И на физическом, причем и на психическом уровне. А полноценно результаты проявляются уже прямо вот на следующий день, еще более полно они процветают в виде такой свежести, которую можно прочитать и на лице, и в ощущениях, и на уровне энергии более высокой. Поэтому постепенно даже появляется такой вкус. Как бы вот все, что нам приносит благо, оно дает нам одновременный вкус к этому. Как вот здоровое питание, физические упражнения, здоровое полноценное общение с кем-то. Мы получаем вкус к этому, а вкус это означает, что мы получаем вдохновение продолжать этим заниматься. Поэтому, обретя этот вкус, вы сможете очень легко ввести в свою оздоровительную практику постоянное, то такое регулярное, точнее, такое вот очищение кишечника. Но, безусловно, самое лучшее и полноценное забота о своем здоровье – это забота о том, чтобы ваш кишечник очищался регулярно. Регулярно это означает, должна быть произойти утренняя дефекация, потому что если утренней дефекации нет, и вы продолжаете кушать пищу, то, следовательно, организм не имеет возможности очиститься полностью, потому что он, получив пищу, тут же переключается с одного процесса на другой. Параллельный процесс организм не может вести, потому что энергия направляется либо туда, либо сюда. Вот. И получается, что вы не освободились от токсинов, и, следовательно, пошла уже, как бы, уже какое-то увеличение интоксикации уже пошло. Поэтому с помощью, например, вот приема соды слабительного вы сможете очень легко решить эту проблему. Вот уже, как бы, ну, это вот уже тоже опробовано много раз, но опять же подходите к этому индивидуально. Очистив кишечник, вы, конечно же, получаете возможность очищать свою печень, потому что это следующий орган, после которого кровь течет после кишечника. И, в общем-то, поддерживая чистоту кишечника, в таком тщательном и частом очищении печени даже не возникает так потребности. Поэтому я всегда говорю, что лучше всего поддерживать свой кишечник в хорошем состоянии. Это все равно, что поливать корень у растения. Если мы поливаем корень у растения, нам нет необходимости поливать стебли, листочки все и так далее, да? Потому что сам корень потом питает нужным образом и поддерживает в хорошем состоянии все части растения. Вот точно так же наш кишечник, он как бы корнем является, да? И там, кстати, вот в нижней части нашего тела находится муладхара чакра, то есть корневая чакра, от которой идет энергия. И не зря вот кишечник вот именно туда уходит вниз. Поэтому, друзья, чистота нашего кишечника – это необходимая потребность, которую нам нужно научиться соблюдать для того, чтобы мы были здоровы. И я напомню, подведя итог этой части нашего разговора, что для того, чтобы перистальтика кишечника отлично работала, необходимы такие факторы, как чистая хорошая вода в необходимом количестве, хорошее качественное питание, а именно кислотно-щелочное, так, чтобы там был баланс хороший. Дальше микрофлора. Это как следствие того, если мы будем правильно питаться, у нас будет хорошая микрофлора. Но, тем не менее, этот фактор тоже нужно учитывать всегда. Необходимое движение. Обязательно необходимо двигаться. Двигательная активность ежедневная. И хорошее настроение, друзья. А также режим дня. Вот все эти вещи, все эти факторы влияют на перистальтику нашего кишечника. И, конечно же, они влияют абсолютно на весь организм. На самом деле, это будет справедливо сказать абсолютно к любому органу, вообще в целом вот к нашему здоровью, потому что все взаимосвязано. Хочу сказать, что очищение кишечника также самое эффективно проводить на фоне каких-то постов. Потому что когда мы просто кушаем, ну как бы находимся в обычном режиме пищевом, то есть мы ежедневно что-то кушаем, то в нашем кишечнике, как я говорила, там есть такой слой липкой грязи, который налип на его стенки из-за того, что мы неправильно питаемся. И по мере того, если мы будем продолжать неправильно питаться, то этот слой липкой грязи, он будет утолщаться, увеличиваться, и таким образом проход кишечника будет сужаться, что, естественно, будет вызывать большие проблемы с прохождением каловых масс по кишечнику. Поэтому, а что происходит, когда мы постимся? То есть, когда мы облегчаем пищевую нагрузку, а если даже вообще, к примеру, у нас полный пост, то есть мы ничего не кушаем, или у нас такое условное голодание. Условное голодание – это означает, что пищи нет твердой, то есть не включается процесс пищеварения, но мы пьем, например, полезные жидкости. Под полезными жидкостями я имею в виду в первую очередь травяные чаи. Потому что травяные чаи – это такие природные растворители. Вот природные растворители вот этой грязи как раз, которая налипла у нас в кишечнике. И не только. Травяные чаи имеют возможность активизировать такие составляющие нашей клетки, как лизосомы. Лизосомы, активизируясь, когда нет пищеварительной нагрузки, они тоже выступают в качестве растворителей. Собственно говоря, вот они и есть первичные растворители. А травяные чаи их включают, как бы, являются такими катализаторами лизосом. И вот очень важно, чтобы на фоне вот такого щадящего поста, например, на травяных чаях с медом и с лимончиком, мы помогли растворению вот этой вот липкой грязи на стенках нашего кишечника. И, кстати говоря, такая липкая грязь, образно говоря, можно сказать, она есть на стенках каждой клеточки. Поэтому лизосома, включаясь в работу, начинает все эти вещи растворять и выметать из каждой клетки. Это все идет в кишечник тоже через кровяное русло. И это же растворяет и грязный слой на стенках кишечника. И таким образом, во время такого вот условного или полного голодания, когда мы промываем кишечник, а это обязательно необходимо делать во время постов, то мы можем увидеть, что вымывается очень грязная вода, хотя, казалось бы, мы ничего не ели. Так вот, эта вот грязная вода как раз свидетельствует о том, что очищаются как раз стеночки кишечника, что очень и очень важно. Потому что если стенки кишечника грязные, то это мешает впитывать питательные вещества из кишечника. Следовательно, мы будем с вами находиться в состоянии такого постоянного голодания, какого-то дефицитного состояния. Да? Вот, например, анемия, очень распространенное состояние для большинства людей в наше время, является вот следствием загрязненного кишечника очень часто. Поэтому, очищая свой кишечник, мы таким образом, опять же, профилактируем все дефицитные состояния. То есть мы даем возможность нашему организму получать все необходимое, что мы даем ему с помощью питания. Конечно, если питание тоже полноценное. Вот, поэтому очень эффективно соединять, вот, подытоживая эту часть, очень эффективно очищать кишечник на фоне, например, условного голодания или на фоне вообще любого поста. Если же вы поститесь, но при этом не очищаете кишечник, то что происходит? Когда мы постимся, то есть мы ограничиваем прием пищи в том или ином виде, то у организма высвобождается энергия. И я уже говорила, что организм настолько мудр, что он тут же эту энергию использует для нашего блага, то есть он ее использует для оздоровления. Оздоровление означает очищение. То есть организм начинает с помощью этой энергии вычищать завалы грязи, токсины, шлаки. Вот, все-все-все начинает, все, что может достать, и на что у него хватает ресурсов в данном вашем состоянии, он начинает это все выгружать. А выгружает куда? В кровяное русло, а оттуда, естественно, опять же в кишечник. Да? Вот, откуда это должно было бы все бы выйти? Так вот, попадая в кишечник, представьте, в кишечник эта грязь пришла, вот, а вы при этом его не вымываете. И, например, даже еще мало пьете воды. Я заметила, что очень многие люди пренебрегают правилам большого количества питья воды во время постов. И вот представьте, в какое трудное положение попал наш замечательный организм, который очень добросовестно трудится на нас. Он эти завалы грязи разгреб, да, как насколько мог, вычистил это все. Все это попало в кишечник, и все, что нам осталось, это просто вымыть, то есть дать воду нашему организму с помощью клизмы, например, непосредственного введения в кишечник, либо хотя бы просто через питье, хотя это не так эффективно в данном случае. Но мы этого не делаем, и поэтому у нас происходит вторичное отравление нашими же собственными токсинами. Поэтому очень многих людей, которые пренебрегают правилам очищения кишечника и правилам большого обильного питья во время поста, они уже через 12 часов от начала поста начинают испытывать очень дискомфортные состояния, которые проявляются в сильной головной боли, в слабости, у некоторых в тошноте, в головокружениях, в каких-то болях непонятной локализации или понятной локализации. И получая такие последствия, то, естественно, человек теряет энтузиазм продолжать поститься, потому что это очень дискомфортно, приносит большие страдания, нарушение сна в том числе, то есть человек не может спать, например, испытывая вот такие вот состояния. Кроме того, что идет же еще и психическое тоже оздоровление, страгиваются с места заблокированные эмоции, которые тоже начинают выходить. И человек начинает испытывать, очень неприятное состояние. Наверняка многие слушающие такие вещи проходили. Я, в всяком случае, тоже имею такой опыт, когда в самом-самом начале своей очистительной практики, когда я только этому училась, и мне никто не рассказал вот об этих правилах, то я получила вот такие вот очень неприятные результаты, поэтому рассказываю вам сейчас очень реализованно. И это очень легко избежать, друзья, если просто пить много воды, промыть кишечник утром, а еще лучше накануне вечером, например, вы решили завтра, да, пропаститься. Сегодня же вечером очищаете кишечник, утром встаете тоже, очищаете кишечник, начинаете пить много воды или травяных чаев. Вот. Травяные чаи рекомендую пить очень настоятельно, потому что без травяных чаев вы не сможете, например, растворить соли, которые скапливаются у нас в результате нейтрализации кислот. Вот. Только травяные чаи, вода, обычная вода не может эти вещи делать. Она, точнее, сможет сделать только на фоне такого, знаете, длительного голодания, которое в наше время практически противопоказано каждому, второму, если не вообще не первому. Почему? Потому что, будучи очень сильно загрязненными, то мы очень тяжело, мы современные люди, я подразумеваю, очень тяжело переносим голод, то есть полный пост. И переживая вот эти вот неприятные состояния, о которых я говорила, люди отказываются вообще от очищения в принципе. Они говорят, нет, это мне не подходит, я не могу, это для меня невыносимо и так далее, и так далее. Но ведь на самом деле существует огромное количество посильных постов, друзья. И вот тот пост, который сейчас вот я, например, говорю, да, условное голодание, так называемое, термин которого, по-моему, ввел Арнольд Эрет, а может быть, еще до него кто-то ввел, подразумевает, что вы не кушаете твердые составляющие пищи, да, но у вас жидкое питание идет с помощью травяных коктейлей, в которые входят вот травки, плюс мед, плюс сок лимона или яблочный уксус, вот такие вот кисло-сладенькие такие травяные коктейльчики. Они очень питательны на самом деле, потому что сладкий вкус всегда удовлетворяет наши чувства, успокаивает ум. И кроме того, благодаря тому, что это не полное голодание, да, условное, так и называется, у вас токсины не начинают им идти таким, знаете, очень мощным полным потоком, который вызывает сильное перенапряжение в организме, вот сильную как раз интоксикацию, в результате которой вы будете чувствовать себя очень плохо. А так процесс очищения идет, вот, но идет очень мягко, спокойно. Вы можете заниматься абсолютно любой своей повседневной деятельностью, ходить на работу, учиться, заниматься двигательной активностью, тренировками, например. То есть вы абсолютно не чувствуете никакого дискомфорта, потому что мед – это чистая, собственно говоря, энергия вы получаете, да, там глюкоза с фруктозой. Вот, это чистые источники поступления энергии в нас, энергия у вас есть, вот, но при этом организм не тратит колоссальную энергию на переваривание твердых частиц пищи. И поэтому, смотрите, как бы такое удобное для всех состояние. Вы и вроде бы вы очищаетесь, не вроде, а действительно вы очищаетесь, но при этом у вас много энергии, вот, вы не чувствуете дискомфорта, вот, и как бы все хорошо, да. Что называется, и волки сыты, и овцы целы. Вот, поэтому вот такой один день, вот, например, сегодня день Никодаши, вот можно, и многие, и многим трудно полностью поститься, я хорошо знаю. И вот такой пост, например, на травках, да, с лимончиком, то очень хорошо поможет сделать такое замечательное очищение. Кроме этого, есть еще более мягкие виды постов. Например, один день на фруктах и овощах. Ну, точнее, я вообще теперь уже, вы знаете, что лучше, конечно, фруктов избегать на первом этапе переходного питания, поэтому лучше делать акценты на сырые овощи, да, мягкие. Много зелени, например, зеленые коктейли, свежевыжатые соки. Или один день на соках, например, опять же, тоже лучше овощных, не фруктовых. А если фруктовые, то нужно делать предпочтение кислым фруктам, например, грейпфрутам, кислым апельсинчикам, морсом из ягод свежих, например, таких как клюква, калина. И вот и тоже их делать, кстати, можно и с медом в том числе. И таким образом вы получаете такое питье очистительное и в то же время и питательное, которое дает вам возможность и очищаться, и избежать неприятных ощущений. Очень хороший такой, знаете, компромиссный хороший вариант вот для нашего времени. Поэтому и плюс, естественно, вот на фоне всего этого поста обязательное очищение кишечника. И вот сложив вот эти вот два компонента, очищение кишечника плюс пост, даже если вот раз в недельку вы такое будете делать, но регулярно, каждую неделю по одному дню, Вот, в итоге вы получите очень хороший очистительный результат, как для кишечника, так и для всего организма в целом. И плоды очищения, они имеют возможность, а имеют способность аккумулироваться, то есть идет такая синергия результатов, которая постепенно со временем проявляется в то, что вы заметите значительно больший приток энергии, увеличение вдохновения, вести здоровый образ жизни и вообще развиваться в правильном гармоничном направлении, потому что увеличивается потенциал сатвы, так называемый, то есть потенциал благости в вашем организме. Потому что чистота – это непременный спутник благости. Без благости без чистоты благость невозможна. А это очищение, это прямой путь в то, чтобы войти в благость. Очищается и тело, и сознание, потому что они связаны друг с другом неразрывно. И вот у вас уже через какое-то время вы получите очень хорошие результаты, на фоне которого вы можете и планировать, и осуществлять еще как бы дальнейшие более глубокие шаги на пути к здоровому образу жизни на уровне тела и души. Вот таким образом, а все начинается вот именно с очищения кишечника, например, да, вообще с очищения своего. Поэтому очищение – это непременный атрибут нашего здорового образа жизни. Поэтому если вы серьезно занимаетесь здоровым образом жизни, то в вашей оздоровительной программе обязательно должен быть пункт об очищении. Да? То есть планировать ее нужно обязательно. Я рекомендую ее согласовывать с лунными циклами обязательно. То есть, например, с днями и кадашей. Вот что такое кадаши. Даже если откинуть какие-либо любые религиозные аспекты Экадаша, да, идейно-религиозные, то даже просто взять в расчет лунные циклы, лунные месяцы. Луна является ближайшим спутником Земли и действует, огромным образом действует на наш организм, потому что управляет всеми водными ресурсами нашей планеты. А мы с вами на 70-80% состоим из воды, а кровь на 94% состоит из воды вместе с лимфой, задумайтесь только. Следовательно, Луна оказывает колоссальное влияние на наше состояние организма, особенно у женщин. Вот, в том числе на гормональную, репродуктивную функции нашего тела. Поэтому не учитывать лунные циклы, которые уже признают и физики, и лирики, что называется, ну просто неразумно. И сама природа говорит нам, вот в этот день лучше разгрузиться, хотя бы два раза, например, в месяц, да, в лунный месяц два экадаша обычно бывает. Вот, пожалуйста, разгружаемся. Разгружаемся и радуемся жизни. И сегодня, друзья, еще кроме того, что я буду делиться с вами знаниями, вот как я сейчас уже делаю, у вас есть возможность задать вопросы, потому что я сегодня специально договорилась с Олесей, что мы уделим внимание ответу на вопросы. Поэтому вы сейчас можете их тоже писать. И вопросы по возможности должны быть связаны с нашей темой, безусловно. Тема очищения, тема исцеления. Поэтому пишите свои вопросы, я буду очень рада ответить на них. И следующая тема в очищении, которую я сегодня хотела затронуть, это также поддержка нашей лимфы в чистоте. Надо понимать, что лимфа играет такую же роль в нашем организме, как система канализации в любом нашем доме. То есть если остановится лимфа, или у нее будут какие-то нарушения в работе, то можете себе представить, что случается с любым домом, если у него выходит из строя канализационная система. Вот то же самое происходит и в нашем организме. Лимфа имеет, безусловно, несколько функций, но самое главное ее – это очищение. Она очищает кровь от составляющих, она очищает клетки от грязных составляющих, и потом все это дает тоже на выход в нашу главную канализационную систему под названием кишечник. Так вот, лимфу необходимо поддерживать в чистоте и заботиться о ней. И вот те факторы, которые необходимы для очищения кишечника, они также актуальны и для очищения лимфы, естественно, потому что все взаимосвязано. И здесь тоже, конечно, ну, главный основной фактор, как и для всего остального, это чистая вода в большом количестве. Без этого невозможно поддерживать лимфу в чистоте, потому что, сами понимаете, канализация без воды не работает. Это все, ну, очень понятно и очень логично. Конечно же, правильное питание и, конечно же, друзья, движение. Вот это вот тоже очень важная вещь. Пожалуйста, не думайте, что сейчас я говорю движение, просто потому что движение, ну, нужно двигаться. Да, жизнь – это Движение, движение – это жизнь. Дело в том, что у лимфатической системы нет своего сердца. Да? Вот если, например, у крови есть сердце, то есть такой насос, да, который подкачивает ее от нижнего отдела нашего тела в верхний, к мозгу, то у лимфы нет своего сердца. И ее сердцем является, собственно говоря, только мышцы. Мышцы, и она еще очень сильно зависит от состояния нервной системы. Поэтому, когда мы с вами не двигаемся, когда мы еще с вами находимся в не лучшем психическом состоянии, то есть мы позволяем себе или внешним факторам входить в такие состояния стресса, страха, тревоги, в общем, все то, что вызывает такое, знаете, внутреннюю зажатость, такое спазмирование. Так вот, спазмирование, зажатость на уровне психики всегда отзывается также на наших сосудах, на нашей сосудистой системе, и лимфы, и крови. И они тоже спазмируются, тоже начинают зажиматься. Зажиматься – это означает, у них сужается проход лимфатический. Следовательно, проход лимфы по суженным сосудам ухудшается, тут же ухудшается. А следовательно, ухудшается отток грязи из нашего организма. Это сразу же, мгновенно все сказывается. И также, если мы не двигаемся, например, если мы полчаса с вами сидим и не меняем позу, или мы сидим в неправильной позе, что тоже очень часто бывает, то наша лимфа уже застаивается, друзья. А что значит застаивается лимфа? Вот представьте, да, застойная, ну, лужа такая, да? Вот, стоячая вода. В стоячей воде тут же начинают размножаться патогенные микроорганизмы. Да? Вот вспомните любое стоячее какой-то водоем. Мы знаем, что там неприятный запах, там мутная вода, и там не то, что пить, да, в ней купаться не стоит, и как бы желания не возникает особого. Растут какие-то растения такие, напоминающие мох, напоминающие что-то плесень, грибы какие-то. В общем, вот то же самое, вот я по аналогии просто создаю сейчас у вас образы в голове, чтобы вы понимали, что происходит внутри нас. И причем это происходит не, там, не через час, не через месяц, не через полгода. Это происходит тут же, как только мы не двигаемся, друзья. И если эта практика малоподвижного образа жизни у нас происходит день за днем, то мы естественным образом создаем очень благоприятные условия для того, чтобы в нашем же организме выращивать монстров. Сами же создаем такие благоприятные условия. А есть у нас еще такой процесс в организме, недавно открытый микробиологами. Название не буду вам говорить, потому что оно вам ничего не скажет, но суть этого названия, этого процесса состоит в том, что наши клетки, то есть мертвые ткани, мертвые клеточки, которые выносятся лимфой, вот, но если они не удаляются вовремя, благодаря вот питью воды, благодаря полноценному движению, благодаря полноценному психическому состоянию. И вот эти клеточки, мертвые клеточки уже, да, нашего же тела, подчеркиваю, нашего же тела, попадают вот такие вот стоячие болота, плюс там еще, естественно, будет кислотность повышаться всегда. Так вот, они способны трансформироваться в любые патогенные бактерии вплоть до онкологических клеток. Наши же собственные клетки мертвые, можете себе представить? Удивительный процесс. Они могут трансформироваться в грибные клетки любого вида. Они могут трансформироваться в вирусы. Они могут трансформироваться в патогенные бактерии. И могут трансформироваться в онкологическую клетку. Можете себе представить? Просто потрясающе. Я когда узнала об этом, была просто, ну, просто очень удивлена. Оказывается, мы сами внутри себя таким образом, вот таким вот неправильным образом жизни, нездоровым, малоподвижным, запускаем механизм самоуничтожения. Вот отсюда, говорят ученые, и запускаются процессы аутоиммунных заболеваний. Аутоиммунное – это означает саморазрушение иммунной системы. Потому что наша иммунная система вынуждена бороться как бы сама с собой, со своими собственными же клетками, представляете, которые начинают превращаться в нездоровые. Удивительный процесс. Подумайте об этом, помедитируйте. И пусть эта медитация, пусть эти знания вдохновят вас активнее двигаться. Если у вас, например, какая-то сидячая работа, да, она сейчас, у кого у нас сейчас она не сидячая, собственно говоря? Мы все сидим за компьютерами, вот, да, за другими гаджетами. Так вот, разумно, например, каждые полчаса вставать, да, и ставить себе какую-то напоминалку. То есть я сейчас вам пытаюсь дать практический совет, как я сама делаю. Встать, подтянуться, сделать какие-то легкие движения, пройтись, там, пару раз присесть. Этого уже достаточно, чтобы снять застой, друзья. Наше тело, оно не нуждается в каких-то изнуряющих тренировках для того, чтобы избавиться от этого состояния. Достаточно просто вот регулярно, хотя бы каждые полчаса, чтобы у вас был толчок мышц. Вот вы встаете, мышцы начали двигаться, все, они толкнули лимфу, да, пошел такой импульс, и лимфа тоже начинает двигаться. Вот постоянно, вот как бы, смотрите, свяжите в себе вот эти два состояния, пусть это вас вдохновляет, понимаете, что как, когда я двигаюсь, двигается моя лимфа, двигается моя канализационная очистительная система. Как только я присаживаюсь надолго перед телевизором, перед компьютером, просто поболтать с кем-то, покушать, поспать перед телевизором, все, процесс тут же останавливается. И у нас начинают возникать вот эти вот процессы, о которых я говорила. Поэтому движение – реально жизнь. Вот без прикрас, без сентиментов, без каких-либо приукрашиваний. Движение – это жизнь, необходимо двигаться ежедневно. И, безусловно, эта двигательная практика должна входить в нашу жизнь прямо от самого нашего пробуждения. Тоже практика показывает, что если мы двигаемся с самого начала, то есть делаем специальные упражнения, которые запускают лимфатическую систему, а специальные упражнения не направлены, во-первых, на сохранение эластичности лимфатических сосудов, потому что все наши сосуды, они имеют такие стеночки. Вот. Эти стеночки, они могут быть в тонусе находиться, как бы быть такими эластичными, а могут стать такими дряблыми, знаете, как старая резинка. Да? То есть иметь такие стеночки такие неровненькие, дрябленькие. И кроме того, у нас есть еще, у лимфатической системы, точнее, есть лимфоузлы. Вот. А в лимфоузлах есть клапаны. И вот если мы не занимаемся регулярно двигательной практикой, не делаем специальные упражнения, а под специальными упражнениями, я потом поясню, это очень тоже простые упражнения. Это не какие-то там, знаете, секретные тибетские практики, как любят некоторые преподносить простые упражнения под таким соусом. Это простые-простые упражнения. Сейчас я буду об этом рассказывать, пытаюсь вам на слух вам их рассказать. Так вот, если мы не делаем эти упражнения от самого утра или хотя бы в течение дня, вот, например, вот таких вот вставках двигательных, да, на работе, то постепенно вот эти вот клапаны лимфоузлов, они теряют тоже свою эластичность и начинают пропускать лимфу, то есть она дает обратный ток. То есть грязная лимфа начинает опять идти в наше русло основное. То есть мы начинаем опять же самозагрязняться. Это очень опасный процесс, который запускает, опять же, аутоиммунные заболевания очень серьезные. Поэтому вот эта вот ежедневная двигательная активность, ежедневная двигательная практика, она поможет нам избежать, профилактировать вот очень серьезные проблемы со здоровьем. И теперь по поводу упражнений. Я хочу с вами поделиться. Это очень простые упражнения. Например, встать ровненько. Да, вот вы встали. Вот на самом деле все подтягивающие движения, вот все подтягивающие, которые мы делаем, даже еще в кровати делаем, потом стоя все подтягивающие движения, вот обычное, самое простое, когда мы встаем, потянули ручки вверх, да, и еще мы приподнимаемся на носочки, вот это и есть самая лучшая профилактика для всей нашей кровеносной системы, друзья. То есть любые вытяжения мягкие, они все работают на сосудистую систему. Вот почему вся система йоги, собственно говоря, построена на вытяжениях в той или иной мере. Поэтому подтягивайтесь, вот постоянно подтягивайтесь, друзья, подтягивайтесь и ходите или приседайте мягко. Очень благоприятно, очень любят наши лимфоузлы. Вот вставать на цыпочках, например, такое движение на стопе, носочек-пяточка. То есть когда мы с пяточки на носочек становимся, потом опять мягко на пяточку, снова на носочек. И вот такое движение, оно запускает лимфу сверху, снизу вверх, прямо от самых ног туда, и дает толчок, такой импульс тренировочный для всех лимфоузлов, которые располагаются ниже солнечного сплетения. А для того, чтобы тренировать лимфоузлы выше солнечного сплетения, тоже очень благоприятное подтягивание. Вот, например, подъем рук попеременный или вместе. И когда мы чувствуем прям вот вытяжение в подмышечной зоне, это вот и есть то, что мы тренируем подмышечные лимфоузлы на самом деле. Повороты головы, обычные повороты головы в сторону, как вот равняясь смирно, или как вот болванчик, немножко мягкое запрокидывание головы вперед, такой болванчик туда-сюда, как бы да-нет, мы говорим, да-да-да-да, вот так вот, да. Оно тренирует лимфоузлы, которые находятся на голове, вот, в зоне шеи, за ушками. Поэтому очень легко все эти вещи на самом деле профилактировать. Очень легко. Нужно просто регулярно это делать. То есть вести свою практику, вот эти вот движения, подтягивания легкие. Их там еще много на самом деле различных движений. Но же говорю, наша лимфа на самом деле, она... И, кстати, кровь тоже, как если кровяная система, они неприхотливы на самом деле. Вот не нужно, я говорю, знать какие-то да, прям суперсекретные упражнения. Любые движения на подтягивание, на растяжечку, любые, вот ходьба, например, да, любые танцы, например, особенно то, что доставляет вам удовольствие, только не под разрушающую музыку, а вот в сатве, в благости. Все это приносит нам благо, друзья, абсолютно все. Любое движение несет благо, если оно в сатве. Дыхание Стрельникова, как я говорила, тоже отлично работает для нашей дыхательной системы, для наших лимфы и крови на самом деле, потому что там движение еще есть, да, дыхательная гимнастика сопровождается определенными движениями. И когда мы еще подключаем, не подключаем, а соединяем дыхание плюс движение, это дает очень мощный оздоровительный эффект. Поэтому всем рекомендую осваивать эту простую гимнастику. Спасибо большое Стрельниковой за то, что она нам ее дала, потому что она работает очень эффективно. Кроме того, что она снабжает, кроме того, что я сказала, эта дыхательная гимнастика снабжает нашу кровь кислородом. Уже после сразу же первой тренировки, даже в ограничительном размере, количество кислорода увеличивается на 30% в головном мозге. А что такое снабжение головного мозга кислородом, друзья, почитайте об этом. Это означает, что абсолютно все наши системы, правильно управляемые нашим центральным аппаратом, да, под названием мозг, будут работать хорошо. Вот, тоже профилактика всех проблем, пожалуйста. То есть в нашем арсенале на самом деле огромное количество оздоравливающих процедур. Нужно просто это все делать, друзья. А для того, чтобы это все делать, я рекомендую найти группу единомышленников, потому что один в поле не воин, и сейчас наше время современное – это не время одиночек. Это время коллективного труда над собой, коллективных достижений, коллективного служения. Поэтому, когда мы объединяемся вместе, объединенные общими целями, общими ценностями, и вместе занимаемся одним делом и даем друг другу при этом поддержку, помощь, делимся вдохновением, то таким образом, конечно же, мы получаем возможность идти этим путем, что называется, не сворачивая с него. Поэтому если вы хотите достичь успеха в любом деле абсолютно, ну, в том числе и в деле здорового образа жизни, я рекомендую как бы идти вот такие вот группы людей, которые тоже объединены такой целью. И это несложно сейчас на самом деле. Я думаю, что в каждом городе, в каждом населенном пункте вы сможете найти таких людей, либо создать вокруг себя вот такой вот как бы центр здоровья, да, маленький, школу здоровья, как угодно можно это назвать. И таким образом вы будете не только сами оздоравливаться, вы будете помогать также оздоравливаться людям, которые находятся вокруг вас, что очень важно. Это уже, знаете, такое важное социальное служение. Каждый человек, который несет что-то хорошее через себя, да, через свой образ жизни, он является на самом деле ценным членом общества. А это тоже очень немаловажно, это на самом деле является одной из наших глубинных потребностей быть полезными другим людям. Поэтому тоже не пренебрегайте тем, чтобы делиться этими знаниями. Вот. Ну а сейчас я готова ответить на ваши вопросы, если они есть.
Конечно, есть. Вопросы есть всегда по таким темам. Итак, мы двигаемся по вопросам. Угу. Я напоминаю, что вопросы в письменном виде к нам приходят на сайт. Сайт для этого существует. А для звонков существует Skype. Звонки мы принимаем в первую очередь. Пока звонка нет, я зачитываю вопрос с сайта. Так, Ольга, еще раз большое спасибо за практичные советы по очищению. Возникает логичный вопрос. Какие травы вы рекомендуете использовать для травяных чаев? Это пишет Анна.
Очень хороший практичный вопрос. Спасибо, Аня. Значит, лучше всего использовать такие, знаете, комплексные наборы. Вот, можно просто пойти в аптеку и взять, к примеру, набор чаев для желудочно-кишечного тракта, для печени, для легочной системы, общедыхательной системы, для гормональной системы. И вот по пакетику взять, естественно, чтобы у вас, вы должны внимательно посмотреть состав этих трав, чтобы у вас не было каких-то противопоказаний на какую-то составляющую или индивидуальную непереносимость. И вот эти вот пакетики от разных составляющих, да, от разных сборов, бросаете в кипяточек, тут же выключаете воду, не нужно кипятить, вот, закрываете, и она настаивается. И у вас получается через полчаса, 40 минут вы получаете травяной чай, в который потом можете добавить мед, сок лимона и пить вот такой вот травяной коктейльчик. Его нужно выпивать, ну, начните где-то с пол-литра, не больше. Тоже много сразу не нужно выпивать ни в коем случае. Тоже все нужно делать очень умеренно, очень мягко. И в два раза больше нужно пить воды, потому что травка растворит кислоты. А чтобы вымыть кислоты, необходимо много воды. Вот в два раза больше нужно выпить воды. Вот таким образом.
Угу. Спасибо. У нас сейчас Лариса на связи. Давайте послушаем вопрос от нее. Здравствуйте.
Здравствуйте, девочки милые, Олеся, Олечка. Спасибо вам за такую хорошую тему. И вот у Олечки хотела спросить. Я уже третий год практикую икадыши, но голодаю по-сухому. Вот как вы мне посоветуете вот, подготовиться к ним? Вот вашу лекцию вот, чудесную я прослушала, но вот хотелось бы подытожить. Вот вечером перед икадышами что лучше сделать?
Так, что-то там сверлить начали соседи. Ну, как раз вопрос прозвучал вечером перед икадышей, что лучше сделать. Но вы, Ольга, сказали, по-моему, да, что очистить кишечник вечером и утром, может быть,
уточните? Да, безусловно, да. Очищение кишечника, если вы на сухую голодаете, то, конечно же, очищение кишечника, оно очень актуально. Поэтому просто очищать кишечник и вперед на сухой икадыш. Это, конечно, самое такое крутое его проведение. Поэтому... Мы вами гордимся, Лариса.
Клизмой или вы лучше посоветуете очищение там касторкой или вот соляным раствором? Как вот лучше?
Это нужно подбирать индивидуально под свое состояние. И вам нужно сделать это очищение вечером, поскольку у вас уже утром начинается, да, сухое голодание. Поэтому выбирайте сами, как вот оттуда или оттуда, как бы сверху вниз или сверху вниз, как вам проще. Попробовать тот метод и тот, и как бы самой сравнить. Вот, и практиковать уже потом то, что подойдет вам.
То есть сделать с вечера, а в день икадыша уже тогда, ну, как бы просто голодание и дать возможность организму очиститься уже естественным путем.
Вечером тоже обязательно нужно провести очищение в день сухого икадыша, иначе у вас пойдут тоже такие вот симптомы загрязнения, интоксикации.
Вечером после поста имеется
вечером,
в виду, да?
Вечером икадыша. В день икадыша.
Да, вечером икадыша.
В день икадыша. Очищение и причем клизменное очищение.
Да, клизменное, конечно. Вы же на сухом голодании, конечно.
Хорошо, разобрались мы с этим. Спасибо, Лариса, за звонок. Вот я хотела уточнить по поводу этого очищения снизу вверх, как вы говорите. Есть ли какие-то опасности? Вот, допустим, от вас сегодня прозвучало, что можно даже было бы хорошо каждый день чистить кишечник. Но касается ли это клизм? И я вот слышала, допустим, что нужно быть очень осторожно с этим процессом, только при наблюдении специалиста. По аюрведе, допустим, только с маслом делаются эти вещи. Можно навредить, потом совсем не ходить в туалет. Есть ли какие-то рекомендации или, ну, насколько это осторожно с этим нужно быть?
Я поняла ваш вопрос, спасибо большое. Когда я говорила, что регулярно очищать кишечник, я имела в виду, что нужно вести такой здоровый образ жизни, чтобы кишечник очищался сам ежедневно. Вот это я прежде всего имела в виду.
Очень важное замечание, спасибо.
То есть я не имела в виду, что нужно ежедневно делать клизму.
Прекрасно. А дальше у нас был звонок от Василисы, и сейчас я ей перезваниваю. Если она быстро отреагирует, то мы услышим ее вопрос. Если нет, все-таки отреагировала быстро Василиса. Мы сейчас ее услышим. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хорошо. Радио вам нужно отключить, потому что я слышу свой голос, то, что я говорила несколько секунд назад. Всегда, когда вы звоните, будьте готовы отключить всегда радио. Просто на квадратик «Стоп» нажимайте.
Угу.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Да. У меня несколько вопросов. Один из них, вот вы сегодня упоминали, чистку сверху вниз содой. Что это за такая за чистка? Наверное, вы вчера о ней рассказывали. К сожалению, у меня не было возможности прослушать вчерашний эфир.
Ага, я говорила о ней еще раньше, на самом деле, когда мы вот на первых лекциях я говорила именно вот о содовом очищении, о щелачивании. Она подразумевает, что вы выпиваете где-то чайную ложку с горкой на пол-литра воды. Вот, гасите ее. Но я сейчас подробно не буду пересказывать. Вам лучше вернуться к нашим предыдущим лекциям. Вот, и все эти вещи там внимательно послушать. Но я не рекомендую вам сразу делать такое очищение, если вы вообще, например, никогда соду не пили. Попробуйте сначала попить соду в небольшом количестве, как бы почувствовать, как вы на нее реагируете. И только после этого уже вот, вы приступаете именно к такому виду очищения.
Хорошо, спасибо большое. Еще вопрос про диабетиков и пост. Моя мама диабетик, и как вот вы порекомендовали бы человеку в возрасте соблюдать пост?
Я вот сейчас никаких рекомендаций давать не буду, потому что диабет – это очень-очень индивидуальное, требует индивидуального подхода, а тем более еще и пожилой возраст. Угу. Поэтому здесь нужно только вот идти к специалисту, да, который вот у вас в доступности, и с ним консультироваться, чтобы он вам подбирал индивидуальный пост. Вот. А я хочу только сказать, что диабет является тоже следствием загрязненности организма и прежде всего употреблением животного белка длительное время. Поэтому первое, что, возможно, нужно сделать сразу, но тоже не резко, а постепенный отход от животного белка.
Спасибо. И последний вопрос. Каким образом можно бороться с регулярными систематическими запорами?
Ага, ну вот тем, что я говорила, да? Вода, еда, микрофлора, движение, хорошее настроение. Очищение кишечника, клизмы спасут вас от любого запора. Вот у меня было несколько подопечных вот с подобной проблемой, да, запоры. И как следствие головные боли, повышенное давление и так далее, и так далее. Кожные проблемы. Здесь только клизма. То есть я всегда говорю, начинайте день с клизмой в этом случае, если у вас хронический запор. Вот в данном случае ежедневная клизма нисколько не повредит, вот, а наоборот поможет, потому что ну, чему вы навредите? Вы только вымоете каловые массы, вот, и навредить вы ничему не сможете, тем более, что клизма промывает только 1/3 нашего толстого кишечника. В первую очередь прямую кишку и часть там, сигмовидной кишки. Поэтому это как раз то место, где уже скапливаются каловые массы. То есть там нет нашей микрофлоры хорошей, да, которую мы могли бы вымыть, например. Поэтому нужно делать клизмы и необходимо регулировать питание. Нужно пить воду вот, и делать это все в комплексе. Вы, наверное, не слышали на моих предыдущих лекциях. Пожалуйста, прослушайте их, и тогда вы поймете. Там как бы, ну, я достаточно подробно расписываю практически программу. Как с этим совсем справиться, а не только с этим.
Спасибо.
Спасибо вам за звонок. Я напомню, что все лекции у нас, все прямые эфиры, которые проходят в студии Веда Радио, выкладываются на сайте в разделе «Прямые эфиры». Все логично. Дальше вопросы у нас с сайта идут. И здесь нам написал Павел. Подскажите, пожалуйста, в какие лунные дни рекомендуется голодание, кроме Экадыши? Например, я ничего не ем в Экадыши, но когда еще уместно голодать? Новолуние, полнолуние?
Угу.
Есть ли такая взаимосвязь?
Да, специалисты по голоданию говорят, что вы, в принципе, голодать можете в любой день, но именно само голодание очень важно начинать в четвертой части лунного цикла, то есть на завершающей стадии, четвертая стадия ее, да? Вот, когда организм сам готовится к выходу, то есть к очищению, он готов. И вот когда мы запускаем механизм очищения с помощью голодания вот именно в такой лунный цикл, да, в ее четвертая четверть называется. Вот тогда и вы можете продолжать голодание уже, как, ну сколько там вы уже можете, как, ну, сколько вы рассчитывали. Если, к примеру, уже начинается новолуние, вот, пошла растущая луна, вы продолжаете голодать, то это нормально совершенно. Это не означает, что, к примеру, начинает расти луна, и вам нужно срочно выходить из голодания, если, к примеру, у вас длительный пост. Да? Тогда можете продолжать. Но главное начинать вот именно на убывающую луну в четвертую четверть.
Угу. Спасибо. Тогда еще уточняющий вопрос от Павла. Может ли учитываться под движением езда на велосипеде? И вообще, сколько времени движения вы рекомендуете в день?
Ой, конечно, езда на велосипеде тоже замечательная вещь. Как раз мы же двигаем, собственно говоря, ногами. Это основные, такая, главное, второе сердце, собственно говоря, говорится, что это именно мышцы ног. Они запускают толчок лимфосистеме и дают подкачку очень хорошую кровеносной системе. Вот. А сколько ездить, друзья, это определяйте сами, опять же, по своему самочувствию. Ну, конечно, без фанатизма. А так, чтобы вы просто чувствовали бодрость, легкость, и чтобы у вас не выделялась молочная кислота. Потому что напомню, что молочная кислота, она прежде всего у нас образуется от физического перенапряжения. Например, если люди очень занимаются чрезмерными физическими нагрузками и таким видом, например, вот как аэробика или такой очень активный фитнес, или вот сейчас очень популярно фитнес в стиле табат, когда такая интенсивная тренировка идет 20-минутная, вот в результате таких тренировок идет перегрузка сердечно-сосудистой системы на самом деле, и идет активное выделение молочной кислоты. А любая кислота, как я уже говорила, требует потребления минеральных запасов наших личных. Поэтому, когда мы тренируемся, вроде как бы мы тренируемся, да, мы двигаемся, мы занимаемся собой, но при этом наше здоровье ухудшается, потому что мы теряем минеральные запасы. И, кстати, к слову говоря, хочу вам сказать, что мочевая кислота также выделяется от чрезмерного употребления мяса и всех ее составляющих, распада клеток также, когда у нас идет распад клеток. Дальше дубильная кислота, черного чая и кофе. Это чтобы я вам тоже даю как бы такую мотивацию. Вот сейчас пьете, к примеру, да, чай и кофе. А это дубильная кислота. Дальше серная кислота, скопление газов и свинины. Антисалициловая кислота от приема болеутоляющих средств. Поэтому, когда люди злоупотребляют такими медикаментами, они обеспечивают себе вот эту кислоту. Уксусная кислота от потребления любых кондитерских изделий и жиров, а также маринадов. Щавелевая кислота от чрезмерного употребления ревеня, шпината и какао. То есть и шоколада, да, всех составляющих. Соляная кислота от стрессов, страхов и раздражения. Азотная кислота от соленых видов мяса и сыра. Вот. Ну и никотиновая кислота от курения. Поэтому, как видите, у нас очень много источников закисления. И, следовательно, мы должны ежедневно с помощью питания, с помощью питья поставлять в свой организм много минеральных запасов, которые будут все эти вещи обезвреживать. Ну и, конечно же, лучше себе все это в себя не загружать. Поэтому имейте это в виду. Поэтому не злоупотребляйте физическими нагрузками тоже.
Угу, спасибо. Дальше Инесса пишет. Я недавно родила, кормлю грудью, настроена кормить долго, минимум до 2 лет. Есть ли противопоказания к очищению кишечника травяными настоями в этом случае? Или, может быть, есть какая-то альтернатива очищения?
Нет, противопоказаний нету. Вы можете пить травяные чаечки, и, кстати, беременным и кормящим мамам обязательно нужно заботиться о чистоте кишечника, потому что вся грязь, которая идет от грязного кишечника, она же попадает в молоко. Вот. И грязное молоко как раз и является причиной вот этих всех, например, аллергии у малышей, да, вот эти вот все дерматиты, экземы, вот, которые потом детки мучаются, и не только это, потом эти вот сопли зеленые, которые текут у новорожденных, откуда они, если он кушает только одно молочко? Это все от материнского молока. Поэтому мамочки еще до рождения, до зачатия, потом во время беременности, да, потом во время кормления нужно просто очень-очень тщательно заботиться о чистоте своего кишечника, вообще о чистоте своего организма. Поэтому она тоже может поститься, и ей, конечно, очень нужно щепетильно относиться к питанию. Помня, что все, что нас кушает, попадет в молочко и попадет к ребенку.
Угу, спасибо. Дальше уточняющие вопросы есть снова от Инессы. Детям с какого возраста можно проводить очищение кишечника, и можно ли им также пить травяные настои или только клизма?
Значит, деткам очищать кишечник можно буквально с рождения, потому что, например, вот у некоторых новорожденных бывают проблемы тоже с дефекацией. Вот такое тоже бывает. У них бывают поносы, у них бывают запоры. Вот, и тогда и врачи прописывают мягкое очищение кишечника, но только, конечно, с помощью маленькой такой клизмочки, такой самой маленькой. Вот. Но это, безусловно, нужно консультироваться со своим педиатром, вот, если он грамотный, и подбирать вот это вот очищение. Травяные чаи деткам можно вводить в рацион, если они уже, например, уже не пьют у вас молочко. Вот с этого времени уже можно давать им, например, травяные чаечки, потому что чем раньше они получат этот вкус травяного чая, у них появится вот это вот самскара, то, что называется, то есть впечатление они получат. Вот. А то, что те впечатления, которые мы получаем и вкусы в раннем детстве, они остаются у нас на всю жизнь, и таким образом вам потом не придется уговаривать ребенка пить травяной чай, который будет его оздоравливать. Единственное, что травяные чаи для детей, конечно, нужно подбирать, опять же, очень щепетильно, потому что не все, что можно взрослым в травяных чаях, можно детям. Например, такие травы, как тысячелистник, полынь, зверобой, они детям противопоказаны, потому что они являются алкалоидами, точнее, содержат алкалоиды, то есть ядовитые вещества. Поэтому здесь нужно ходить очень осторожно и очень осмотрительно.
Спасибо. Так, если кто-то хочет позвонить, можно это сделать в любой момент. Пока нет звонков, мы двигаемся по вопросам на сайте. Татьяна благодарит вас за ваши лекции. Скажите, пожалуйста, что вы думаете про пробиотики? Такой вопрос.
Пробиотики – вещь хорошая и полезная, безусловно. Их нужно, вы имеете в виду, наверное, принимать, да? Вот. Но единственное, что нужно уточнять, потому что пробиотиков сейчас огромное количество, и нужно выбирать те пробиотики, которые вот являются реально дружественными нашей микрофлоре. А еще есть такая вещь, как индивидуальная совместимость. Например, пробиотики, которые могут подходить там тысячи людей, может индивидуально вам конкретно вот не подходить вашей микрофлоре, потому что у каждого из нас микрофлора индивидуальная. Поэтому как бы нужно пробовать и смотреть. Вот здесь только метод проб и ошибок, что называется, это пробование. Вот, попринимать, посмотреть, как идут дела, и потом делать выводы. А так, да, это вещь полезная, если у вас есть бактериоз серьезный, и вы не можете справиться своими собственными способами, то есть с помощью питания, например, отрегулировать все эти вещи, то дополнительно принять пробиотики – это хорошо, пополнить как бы армию наших собственных пробиотиков. Единственное, что по пути в кишечник большая их часть погибает, потому что они проходят долгий путь. Вот, и в желудке тоже могут, они, там, ну, в общем, в желудке они большей частью там и погибают. Поэтому нужно понимать, что их дойдет немалое количество, и немного, и нужно пробиотики, которые вы получаете вот извне, их нужно очень как бы тщательно выращивать, то есть кормить их нужно. Если вы их не покормите, они опять же погибают. Поэтому очень часто прием пробиотиков без подбора такого хорошего, тщательного питания обычно не дает хороших результатов, не дает эффективности.
Угу. Спасибо за ответ. Есть у нас вопрос по поводу волос, но мы как-то вы отвечали в одном из эфиров, даже не отвечали, а конкретно детально давали рекомендации, как чем мыть волосы, и уточнения, я помню, у нас были по этому вопросу на другом эфире, так что можно переслушать в разделе «Прямые эфиры». А дальше у нас целая серия вопросов по поводу сочетаемости продуктов. Вот, например, Анастасия спрашивает, сочетается ли морковка с яблоком или грушей? Хочется на завтрак кушать сладкий салат.
Значит, ну по поводу сладкого я вам уже говорила, что сладким на завтрак не злоупотребляйте, потому что если у вас есть признаки дисбактериоза, если вы, например, переходите от одного вида питания к другому, я, кстати, сегодня еще, наверное, успею сказать о видах питания, поэтому сладкий завтрак, нужно быть осторожным, это первое, что я хотела сказать. Во-вторых, если морковка сладкая и яблоко сладкое, то вы можете их сочетать. Сладкое со сладким сочетается, кислое с кислым. Здесь очень просто. Нужно сладкое со сладким, кислое с кислым лучше всего. чтобы у них не было раздоров между собой. А так можно, пожалуйста.
Вот только что пришел вопрос. Давайте немножечко отложим вопросы по сочетаемости продуктов и вернемся к очищению кишечника. Ирина спрашивает, какой образ жизни вести при этом очищении, чтобы помочь своему организму справиться с выведением токсинов и шлаков?
Ну, здоровый, друзья. Какой же образ жизни нам вести? Здоровый. То есть необходимо... Вот во время очищения, вы имеете в виду очищение кишечника, вот я хотела бы просто еще уточнить, если идет просто очищение кишечника, к примеру, вы сверху вниз, к примеру, очищаете кишечник, то в этот момент вам не нужно заниматься никакой активной деятельностью, да, собственно говоря, вы и не сможете, потому что вы будете бегать от места, где вы пьете, да, очищающую жидкость, до туалета, друзья, потому что процесс очищения где-то начинается минут через 40, и он вас полностью захватит. Он вас уже не отпустит, вы, пока не закончится сам процесс, вы ни о чем другом не думать не сможете, не делать ничего не сможете. Вот. А если идет речь просто о посте, да, вы, к примеру, поститесь, очищаетесь, и, к примеру, там просто почистили кишечник с утра, то в течение дня занимаетесь любой деятельностью, но при этом разумно рассчитываете свои силы. Вы же знаете уже самого себя. То есть, к примеру, если вы до этого не испытывали какую-то, ну, вообще не практиковали большой физической нагрузки, но во время поста, естественно, это делать не нужно. То есть лучше вообще смягчить, например, процентов на 30, на 40 смягчить физическую активность, смягчить ее. Особенно во время первых постов таких, а потом, когда вы уже привыкнете, когда вы уже освоитесь, тогда уже можно вести обычную жизнь, или, может быть, даже делать что-то более активное. Вот очень хорошо на фоне поста, вот, например, вы пьете травы, почистили кишечник, очень хорошо в этот день сходить в баню, например. Прекрасная лимфоочищающая процедура, вот, которая поможет вашей лимфе сбросить через кожу все токсины, которые бы она сбрасывались бы через почки. Прекрасно. Вот, поэтому можно делать и так, и так.
Угу. Вот целый час мы уже общаемся, и хочется мне напоследок зачитать вопрос, который еще вчера пришел. Марина написала, она, во-первых, написала, что многое уже практикует и результаты радуют, но все-таки никак не могу понять, как так получается, что лимон сам по себе очень кислый, приводит к ощелачиванию организма. То же самое касается яблочного уксуса и клюквы. Они, будучи кислыми, ощелачивают, а обычный уксус закисляет. И связанный с этим вопрос, если маринады делать на яблочном уксусе, они тоже вредны? Но об этом вы говорили. Давайте уточним этот момент.
Угу. Вот вот парадокс того, что кислые лимоны, да, кислый яблочный уксус ощелачивает по выходу, по итогу своего усвоения. Это действительно удивительная вещь, парадоксальная. Как это происходит, друзья? На этот ответ вам может ответить только Бог. Потому что никто не знает. Вот биохимики только точно знают, что по итогу эти продукты нас ощелачивают. Вот сам процесс является очень таинственным, мистическим. Далее, по поводу маринадов. Все маринады, друзья, это же являются консервами, а все консервы – это закисление. Поэтому, если, например, вы просто маринуете лучок, например, если вы кушаете лук, да, и хотите его замариновать, чтобы он снизил свою активность, эту вот горькую составляющую, то и вы, ну, вы не хотите там его, к примеру, закрывать в банке, там, стерилизовать и хранить там по полгода, то просто тогда, да, конечно, можно кушать. Или, к примеру, вы там хотите замариновать там, ну, любой какой-то фрукт, овощ там, для какого-то вкусового какого-то ощущения, и ну, вы его тут же скушаете, то, пожалуйста, конечно, можно. Вот. Но только не закатываем в банки и ничего долго не храним, потому что консервы все имеют закисляющую природу.
Спасибо вам за ответы сегодняшние, за эфир. Мы возвращаемся к музыке, просто благодарим Ольгу и ждем следующего эфира. Еще раз спасибо.
Спасибо всем, всего доброго.